Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «Евангелие состоит из взаимоисключающих вещей, которые держатся вместе благодатью Божьей». Эту мысль можно расширить и на весь Новый Завет, и в каком-то смысле на все христианство. О нем нередко говорят как о парадоксальной вере. Вот, например, есть слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам: «Господь сказал мне: довольно тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Как это? Сила в немощи. Эти слова говорит апостол, и значит, в них не просто игра, не просто фигура речи, что-то конкретное, что обнаруживается внутри человека. Какое отношение этот парадокс христианской веры имеет к нам, простым людям, в нашей обычной повседневной жизни? К размышлениям над этой темой обращается выдающийся пастырь и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Перед каждым человеком каждый день встает вопрос: где черпать силы? Не только физические, но духовные, чтобы разделять с ближними их радости и горести, чтобы соответствовать высокому призванию человека, чтобы, что называется, не было больно за бесцельно прожитый день. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Святые, мученики, им дана была крепость, какой никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Другим святым давалась мудрость, другим прозрение в пути Божием и умение их воплотить в жизнь, и с такой крепостью и таким смирением. Потому что крепость Божия и смирение человеческое неотделимо связаны между собой. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как то состояние, в котором мы находимся, когда мы о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. Смирение – это то состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово «смирение» происходит от слова, которое означает «плодотворную землю». Смиренный человек подобен плодотворной почве. О почве никто не вспоминает, по ней ходят, и она безмолвствует. На землю бросают все, и семя, которое принесет плод, и все ненужное, и она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, отданная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении, я думаю, говорит и апостол Павел. Когда, взмолившись о том, что Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, он услышал голос Христов: «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершает». И вдруг, поняв это, апостол восклицает: «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня». Но это не немощь бессилия, это не немощь лени, расслабленности, это другая немощь. Ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Вот когда ребенка начинает учить писать. Мать вкладывает в его руку карандаш, берет эту руку в свою руку и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. И тогда, когда он думает, что он понял, он начинает, как ему кажется, помогать. И дергает материнскую руку и карандаш не впопад, не туда. И все делается путанным узором. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что мы понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет в нас, тогда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением. В духовной жизни, во внутреннем возрастании это одухотворенность. И другой пример. Как хрупка перчатка хирурга. Тонкая, ее можно прорвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и может свободно и творчески действовать. Замени ее тяжелые перчатки, ничего нельзя сделать. И еще пример. Парус на лодке. Самое, что на ней есть хрупкое в ней, но направленный правильно, этот парус может охватить ветер и понести лодку к своей цели. Если мы подумаем о том, что на древних языках и ветер, и дух одно и то же слово, то мы можем легко понять, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может охватить дыхание Духа, который нас повлечет к цели. А цель всегда Спаситель Христос, всегда жизнь, преизбыточная, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоустый в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания. И опять становится перед каждым из нас вопрос, что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил. Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил стоять перед лицом противоречивых течений, нет сил ни для чего, что мы носимы ветром, как соломинка, что нас уносит, как стружки уносит поток. Разве мы не говорим этого все время? На каждой исповеди не хватило сил, не хватило сил, нет сил. Откуда взять сил? Я так слаб. Тело, душа, ум, сердце, воля – все в состоянии расслабления. И вот есть же Святой Дух, который дышит где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью через любое море. Есть кормчий Христос у руля. Сила Божия с нами. Апостол Павел был как мы, хрупкий человек. И что только он не сумел пережить, против чего не сумел он устоять, и обнаружив, что никакой силы человеческой он не может совершить свое служение Богу, потому что то, что он должен был совершить, было Божие, а не человеческое, он повторяет, говорит, да, Сила Божия в немощи совершается, но все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все возможно каждому в разной мере, но никто не покладая руки.
Эта запись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о духовной жизни. А теперь обратимся непосредственно к этой новозаветной мысли. «Сила Божия в немощи совершается». Об этом, напомню, говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, а размышляет над этим посланием, над текстом и над самим духовным примером апостола Павла известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Слово Божие открывает нам тайну силы Божией. Она осуществляется не в силе, а в слабости. Таков установленный апостолом Павлом христианский парадокс. Сила Божия в немощи совершается. Что это? Противоречие? Бессмыслица? Сила в слабости? Как это так? Павел признается коринфянам в своей личной слабости. Вот что он говорит. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Что значит это признание? Как понять его? Чтобы суждение наше было как можно более объективным, надо постараться охватить все, что рассказывает о себе автор, не выделяя тот или иной термин, как, например, «жало в плоть», в отрыве от всего другого. В частности, нельзя отрывать этот термин от другого «ангел сатаны». Оказывается, дело не только в плотской язве, как бы ее не понимать, а и в духовном воздействии, при этом сугубо личном. Происходит непосредственная личная встреча с вестником сатаны, если перевести эти слова с греческого буквально. Чрезвычайно существенны слова Павла. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Значит, Павел не только не поддался этой вести, этому искушению, каковы бы его детали ни были, а наоборот, трижды обращался к Господу вместо того, чтобы отойти от Него. И даже если предположить, что под немощью Павел подразумевал ту или иную слабость плоти, уступку ей, какое-то падение, то и тогда троекратная молитва сама говорит за себя, говорит о внутренней победе. Да, Павел делает признание о таких своих уступках плоти и в другом послании, в Римлянам, в 7 главе, он пишет: «Я плотской, продан греху, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того в себе не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Обратим внимание, что автор здесь имеет в виду не один, а по меньшей мере три закона. Закон Божий, закон греховный, которого я пленник, и закон в членах моих, то есть божественную нравственную норму с одной стороны, общечеловеческое противоборство греховной натуре с другой и личное пленение, собственный, индивидуальный образ поведения. Значит, нельзя все относить только к к этому сугубо личному поведению. Если же проанализировать все, что апостол Павел пишет во всех своих посланиях, то мы увидим, что и закон Божий у него распространяется по меньшей мере на три закона. Закон нравственный, основной, распространяющийся и на язычников. Дело закона у них написано в сердцах, пишет апостол во второй главе послания к римлянам. Закон Моисеев, то есть общая норма поведения для израильского народа. И закон благодати, спасающий всякого к нему обращающегося. В этом смысле обращение, вера спасает сама по себе, независимо от дел закона, пишет апостол Павел, имея в виду внешний ветхозаветный закон Моисеев. Эта диалектика закона и благодати, как известно, проходит красной нитью по всей мысли апостола, по всему его богословию, во всех его посланиях, в большей или меньшей степени. Именно к этому относится и изречение «сила Божия в немощи совершается». Это тоже закон в широком понимании слова, непреложная сущность божественной любви, явленная во Христе. Сам Христос – сила Божия в немощи совершающаяся. Его сила не в человеческой мощи, а в божественной слабости, потому что это не мирская сила, а небесная, не сила оружия и принуждения, а сила любви. Его слабость не бессилие, а добровольное, мужественное и поэтому очень сильное отрицание насилия. Сильное в себе самом, но слабое в отношении принуждения других. Не внешний закон, теперь отмененный, а благодать, добровольно воспринимаемая и потому спасающая сила Божия. Все нормируется этим небесным образом жизни. Эта жизнь настолько выше всего, что нам известно на земле, настолько все в ней иное, что только так можно ощутить подлинную разницу между небом и землей и их нормами. Разница эта определяется безгрешностью и грехом, святостью и злобой, светом и тьмой. Говоря о законе греха в членах плоти моей, о жале в плоть и об ангеле сатаны, апостол говорит не только о себе, но и обо всех нас, о каждом человеке. И обо всем человечестве, обо всем мире, о плодах грехопадения. Никто из нас не может выскочить на земле из этого заколдованного круга. Это немощь каждого из нас, из всех нас. На основе закона этой немощи те, кто живет под этим законом и ничего другого не знает и не хочет знать, те живут и действуют с позиции силы. Для них другого принципа просто нет. Но апостол Павел знает другой принцип и знает его по опыту, чрезвычайности откровений. Знает, что это не греховная сила, а безграничная любовь, радость и свет. Сила Божия противостоит силе мира сего, противостоит не такой же мирской силой, а именно мирской немощью, жертвенной любовью, которая внутренне, духовно, сильнее всего на свете. Небесная сила Царства Божия. Ничего в мире нет сильнее жертвы. И в решимости самого жертвующего собою, и в плодах ее, во всех других, и во всем вокруг, во всем мире. Христос побеждает этой силой любви и жертвы, побеждает немощью, потому что Он взял на Себя весь этот закон греха, все эти жала в плоть, все эти искушения ангела сатаны и самую смерть. Крест – символ и образ этой немощи. Так сила Божия в немощи совершается. И тогда в человеке происходит внутренняя духовная мутация, чудесное явление. Слабость становится силой. То, что люди обычно считают слабостью, оказывается на самом деле удивительной силой духа, той внутренней силой, которая оказывается подлинным двигателем жизни. Все начинается с личного интереса, столь типичного для нашего падшего состояния. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это представляется вполне разумным, чисто деловым подходом к человеческим отношениям. Здесь еще никакой слабости нет. Но тут вдруг происходит удивительное психологическое явление. Этот личный интерес требует внутреннего усилия, сдержанности, самоконтроля. Такое духовное состояние, исходя из того же делового подхода, практической прагматичности, создает в человеке своеобразный навык, дипломатическую привычку не вспыхивать, не реагировать вспыльчиво на враждебные действия других. Это требует еще большего внутреннего усилия, которое, в свою очередь, ставит перед сознанием проблему правды, искренности в отношениях с людьми, прямоты, отсутствия фальшивого и ложного лицемерия. И тут Спаситель вносит поправку. Хочешь быть прямым и честным, поступать по правде, искренне, то полюби от всего сердца, даже враждебно к тебе настроенного. Не фальшив с ним, люби его, потому что и он человек. Пожалей его и пойми, что своим отрицательным к тебе отношением он на деле помогает тебе справиться со своими собственными грехами и помогает тебе смириться вместо твоей гордыни и эгоизма. А потому поступайте так, как поступает Отец ваш Небесный, который благ и к неблагодарным, и к злым. Любите врагов ваших и благотворите. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Проявите подлинную силу духа, которая кажется людям мира сего слабостью, но которая на самом деле подлинная и человеческая, и божественная, необычайная сила.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о Новом Завете. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».